Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня я познакомлю вас с двумя публикациями с интернет-портала православного журнала «Фома» и с интернет-сайта «Киевская Русь». Итак, интернет-портал православного журнала «Фома», автор Елена Фетисова, про чужую шкуру или опыт осуждения. В последние годы каждый Великий пост я вспоминаю одну и ту же историю, случившуюся лет 8-9 назад. Мне в этой истории около 20. Я учусь заочно и второй год живу трудницей в небольшом женском монастыре. В разгаре Великий пост. Монастырский пост глазами неофита. Время почти абсолютного безоблачно-безмятежного счастья. Многочасовая утренняя служба, на которой не больше десятка молящихся. По иконостасу справа крадется луч весеннего солнца, а на клиросе у окна еще зябко, и сестры заботливо кутают молодежь в пуховые платки. Можно сидеть, окуклившись в пуху платка, и слушать Иоанна Мосха. Можно самой читать кафизмы, пронзительно красивые и согревающие сердце, когда язык новичку уже понятен, а смысл еще не затерся от частого повторения. Потом просфоры, поздняя трапеза и мытье посуды, которое тоже доставляет радость сознанием труда во славу Божию. И служба вечером, когда клирос кажется уютным коконом света в темном храме, освещенном лишь островками горящих свечей. И верится, и плачется, и так легко-легко. Потом в деревенском доме теплая печь, книги, подготовка к причастию, чай с ничем. И вот в один миг этот рай на земле разрушает священник из райцентра. «Отче, у меня панамарь задурил. У вас тут никого из сестер нельзя на недельку выпросить? Может, и матушки мои помогли бы по дому, а?» Молодой отец Иоанн, настоятель городского храма, ворвался в конце службы к монастырскому священнику энергичным вихрем в дутой куртке с запахом бензина. «В такое время из сестер, сам понимаешь, не слишком полезно. Вот у нас студентка Елена, она особо не определившаяся, пускай посмотрит на семейную жизнь. Петь, правда, не умеет, но службу выучила, вроде бы, и читает. И вот я уже еду в мир, в районный городишко, где от великопостной весны с молодым солнцем и прозрачной капелью остается лишь городская распутица с грязными остовами недотаявшего снега, куртками пьяниц, чернеющими на остановках, и шансоном. На территории храма церковный дом, дрова, белевые веревки, детские велосипеды. Зато шансона не слышно, и жить меня селят отдельно, в здании воскресной школы. Я обхожу свою новую келью, огромную, светлую, раскладываю вещи, бросаю в чашку кипятильник и, поджав ноги, устраиваюсь на диване, чтобы до вечерней службы почитать невидимую брань. Но вода не успела вскипеть, как раздался настойчивый стук в несколько рук. «Тетя Лен, вы тетя Лен? Здрасте, а вы к нам надолго? А вы монашка? Нет? А почему?» «Дети, мелкие, катастрофа. Мои представления о детях младшей средней школы крайне смутные, с оттенком паники. Крошка Мю из повестей Туви Янсен и трудный ребенок. Этими ассоциациями они ограничиваются. Нет, еще маленький лорд Фаунтлерой, как антитеза, которую обязаны взращивать верующие родители. Но возрастили ли ее здесь, еще неизвестно. А дети в количестве трех девчонок, дошкольниц или младших школьниц уже прошмыгнули внутрь и рассказывают и расспрашивают о чем-то наперебой, перебирая на ходу мои вещи. Я хожу по пятам и чувствую себя так, словно в руках моих бомба, и неизвестно, от чего она взорвется. «Тетя Лен, а вас же мама звала, пойдемте есть». Увы, дошколята оказались совершенно неприступными для вежливо витиеватых отговорок, и очень скоро мы уже спешили домой и вели под руки меня, а я чувствовала себя военнопленным и утешалась только тем, что скоро служба. В доме навстречу нам выскочили двойняшки лет 2,5, и выполз карапуз, еще не способный ходить. 6 тоскливо сосчитала я и принялась здороваться с матушкой, крупной женщиной, на вид не старше 30 лет. Осторожно прохожу за хозяйкой на кухню, стараясь сохранять спокойный вид. А внутри весьма неспокойно, там уже идет борьба с грехом осуждения, но осуждение явно побеждает. Я осуждаю матушкино хозяйствование. Памперсы на полу, это надо же дожить, а ванная комната, антисанитария, на кухню не войти. Осуждаю педагогическую методику, что за дикие дети, и уже в сережках все, как вульгарно. осуждаю кулинарные способности, гречневый суп – да уж. Осуждаю матриархальное семейное устройство, когда при мне глава семьи спрашивает, что приготовить на ужин. Нашла матушка занятие, достойное священника, нечего сказать. За полчаса до службы отец Иоанн просит меня погладить детские вещи, и я принимаю за дело с мысленным ропотом. Вот тебе и пост, вот тебе и молитва, одно рассеяние и обмерщение. Через полчаса в комнату входит матушка и видит картину. На полу гора чистого мятого белья, без преувеличения до пояса, а у меня под рукой стопочка из 5, максимум 6 отглаженных распашонок. И я вдохновенно и неторопливо утюжу 7-ю по всем правилам. Поблагодарила, проводила на службу. Уф! На следующее утро я уже на полном серьезе осуждала матушку за то, что она, жена священника, не ходит на службы даже в пост, не молится, не поет на клиросе, не приводит детей. Так проходит неделя. Клирос, дом священника, где я вяло помогаю, осуждая и шарахаясь от детей, и откуда сбегаю при первой возможности в келью, где можно спокойно попоститься и дочитать таки невидимую брань. Наконец меня отвозят в монастырь, где я счастливо окунаюсь в нормальную церковную жизнь. Но очень долго мысленно возмущаюсь бытом и нравами приходского духовенства и рисую в уме картинки «как должно быть». Что ж, прошло всего несколько лет, и Господь дал мне возможность воплотить свои умозрения в жизнь. Я вышла замуж, муж стал священником. У меня был всего один ребенок, когда на полу начали валяться памперсы, а не войти в кухню было уже во время беременности. И тогда же готовить на этой кухне стал муж. Мне из-за токсикоза недосуг было размышлять о занятиях достойных и недостойных священника. Сейчас детей 3, и я начинаю привыкать. Иногда на несколько часов в день удается навести образцовый порядок, и бывает, он держится до вечера. Иногда я сдаюсь, и воцаряется хаос. Если бы моих детей было 6, хаоса, думаю, было бы гораздо больше. А попытка в будний день пойти на службу с детьми – это, как оказалось, садизм в отношении прихожан. В пустом храме каждый детский вскрик подобен звуку сирены. Пойти же в храм без детей – значит оставить их под присмотром мужа, лишив последнего редкого и драгоценного выходного. И еще много-много подобных оказывается. Теперь я вижу, что осуждение – грех в первую очередь против самого себя. Мы созданы богообразно, и через любовь к другому, через доброжелательное узнавание другого, должны бы сподобляться богоподобного всеведения. Но вместо этого мы довольствуемся собственным всезнайством. Все на свете пытаемся свести к своему жалкому маленькому опыту, к умозрениям, а как должно быть, не желая и знать, а как бывает и почему». Но применить на практике этот вывод все равно трудно. Теперь я, человек семейный, начинаю осуждать монашествующих. Доколе. Автор этого воспоминания, заметки Елена Фетисова «Про чужую шкуру или опыт осуждения». Этот материал можно найти на сайте православного журнала «Фома». И еще одна публикация, с которой я вас хочу познакомить, с сайта «Киевская Русь», «Киев Ортодокс». Это украинский сайт. И я познакомлю вас с небольшой статьей редактора этого сайта, протоиерея Андрея Дудченко. Несколько простых правил для хорошего поста. За окном ослепительно сияет солнце, а на дворе настоящий зимний мороз. Таким выдался первый день поста в Киеве в середине марта. Вот видите, на Украине, оказывается, погода такая же, как у нас на Урале. Тоже снег, тоже холод, и все это начало Великого поста. Но весьма неотвратимо, ведь пост уже начался. Он приведет нас к Пасхе, к настоящей весне с большой буквы. Каждый раз в начале поста мы задумываемся о том, как его провести. Кто-то решает поститься впервые, кто-то, наоборот, позволяет себе больше послаблений. Все мы разные. И хотя не может быть одинаковых норм поста для всех, все же можно вывести некие общие правила, принципы, которые помогут каждому определиться со своей мерой того, что будет делать в пост. Прежде всего пища, но куда без нее? Парадокс, мы провозглашаем пост как время, когда не хлебом единым будет жить человек, но в то же самое время именно о разных качествах этого насущного хлеба чаще всего думаем в пост. Никогда православные столько не говорят о пище и кулинарии, как во время постов. А ведь должно бы быть наоборот. Пост – время, когда меньше всего надо задумываться о еде. Пища в пост должна быть самой простой. Конечно, авокадо, морские гребешки и заморские заправки для спагетти – вещь вполне постная для желудка. Но постная ли для кошелька? Может быть, иной раз лучше выпить стакан кефира, чем полакомиться морским коктейлем? Каждый тут решает для себя, и поменьше об этом вспоминать на исповеди. Пища не приближает нас к Богу. Пост – это то, что нужно не Богу, а нам. Пост и милостыня – два крыла молитвы. Первое дает условия для второго. Так понимал пост великий святитель церкви Иоанн Златоуст. В пост на еду тратиться надо меньше. Вот и появятся свободные средства для помощи ближним. Посчитай, сколько стоит твой постный стол и сколько скоромный, и разницу отдай нуждающемуся, так учил Златоуст. А если наш постный стол стоит дороже? Вот и задумаемся. Во-вторых, молитва. Молимся мы чаще всего мало и плохо, сужу по себе. И порой не разговариваем с нашим отцом, а вымучиваем правила. Но разве мы общаемся с дорогим нам и близким человеком по правилам, заученными словами? Мы почти забыли, что молитвослов – костыли для тех, кто еще не научился ходить. Это не значит, что костыли надо отбросить. Так мы вообще никуда не попадем, а будем лежать, как тот расслабленный у купальни, и ждать чего-то. Надо идти, учиться молитве, как разговору с Богом. Не бояться открывать Ему то, что мы бы сказали своему настоящему Отцу. Доверять и благодарить. И почаще участвовать в главном благодарении Церкви, в Евхаристии, и принимать причастие. Дальше, чтение Слова Божия. Уже избитой стала фраза о том, что православные Евангелие целуют, а не читают. Что же говорить о всей Библии? Слава Богу, в последнее время это становится все меньше похоже на правду. Понемногу все же читают. Вот и время поста, замечательный повод прочитать из Библии то, что еще не читали, или освежить в памяти то, что читали давно. Я, например, намерен за пост прочитать несколько книг из Ветхого Завета, «Числа», «Второзаконие», «Царств» в новом русском переводе. Чтение нового перевода, действительно удачного, говорю о переводе Ветхого Завета под редакцией Селезнева, позволяет открыть новые смыслы в тексте, который, казалось бы, давно знаком. Кроме Библии, полезно прочитать и несколько толковых книг. Это может быть или комментарий на Писание, или что-то святоотеческое, или пастырское, или просто хорошая классическая литература. Говорят, что те, кто читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор. Вероятно, и посмотреть что-то тоже можно, но избирательно, или то, что вы считаете для себя полезным. Вы читаете этот текст в интернете? А значит, наверняка у вас есть страничка в социальной сети. Кстати, как вы поставили ударение в последнем слове заголовка этой статьи – «Поста» или «Поста»? Сужу по себе, социальные сети отнимают массу времени, просто, что называется, убивают его. Время поста – время освобождения от всего, что связывает нас и не дает по-настоящему жить. Лично я удалил приложение Facebook из смартфона и принял решение, что буду отвечать на сообщения, иногда что-то писать и читать отзывы, но вот ленту новостей читать не буду. Для меня это освобождение, которое приносит пост. Точно так некоторые люди решают и с другими зависимостями. Кто-то отказывается на весь пост от курения, кто-то от употребления спиртного. Каждый, зная свои слабости и обстоятельства, может принять решение, полезное для него. Наконец, не стоит забывать, ради чего мы постимся. Смысл посту придает то, что находится в его конце как цель и вершина – Страстная Седмица и Пасха. Пост – наша подготовка к ежегодному переживанию этих важнейших событий, центральных фактов истории, на которых основана наша вера. Смысл поста не в том, чтобы чего-то не есть, но в том, чтобы сосредоточиться на самом главном в жизни и углубить отношения с Богом и людьми. Телесный пост помогает сосредоточиться на внутреннем мире, обнажает многие проблемы и помогает нам увидеть себя такими, какие мы есть – это, в свою очередь, дает нам шанс разобраться в своих целях и ценностях, искренне покаяться и выправить свой путь так, чтобы он вел ко спасению. Пост – духовная весна, время веселое. Какую бы меру поста для себя мы ни выбрали, воспримем это время всерьез и с радостным лицом идем навстречу Пасхе. Напомню, это публикация с сайта «Киевская Русь», автор протоиерей Андрей Дученко. Ну что ж, у нас еще осталось немного времени, и на десерт я вам предлагаю еще одну публикацию с того же украинского сайта «Киев Ортодокс» в рубрике «Жизнь в церкви». Очень интересная публикация протоиерей Игорь Савва. «Можно ли православной женщине носить брюки?» Вот недавно на новостных сайтах прошла информация о том, что патриарх московский Всея Кирилл высказался о том, что нельзя женщину без платка выгонять из храма и делать ей замечания. Может быть, с этой же точки зрения мы посмотрим и на эту публикацию и задумаемся о том, стоит ли осуждать женщин в брюках. Можно ли православной женщине носить брюки? Задайте этот вопрос православным, и вы получите быстрый и четкий ответ. Не положено, традиция такая. более искушенные в Писании могут добавить. Апостол Павел сказал, что женщине нельзя ходить в мужской одежде. Но насколько обоснована эта традиция и о чем на самом деле пишется в Библии? На самом деле запрет ношения одежды противоположного пола содержится в Ветхом Завете. На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий, делающий сие. Второзаконие, глава 22, стих 5. А апостол Павел, если и имеет в виду нечто подобное, то говорит не об одежде, а о прическе и головном уборе. Первое послание Коринфянам, 11 глава, с 4 по 15 стих. Какой мужской одежды не должно быть на женщине? Поинтересовавшись, как выглядела мужская и женская одежда в те времена, мы будем удивлены. Речь не только не идет о брюках, их не было ни во времена Ветхого Завета, ни во времена Нового, ни даже в Средние века. Брюки, как мужская одежда в христианской культуре, появляются только в XIX веке. А в женской и мужской одежде древнего времени мы не увидим особой разницы. Нижняя рубаха до колен и верхний плащ. Такой была одежда и мужчин, и женщин. Об отличиях в библейском словаре Брагауза сказано. Женская одежда была похожа на мужскую, но все же имела некоторое отличие. Одеяния женщин были длиннее и шире мужских, и, вероятно, изготавливались из более тонких тканей. Как видим, разница не принципиальная. Это заставляет думать, что речь идет не столько о внешнем, сколько о внутреннем отличии мужчин и женщин, о котором по заповеди не стоит забывать ни тем, ни другим. Может быть, основание для неприятия брюк можно найти в канонах православной церкви? В 62-м правиле 6-го Вселенского собора действительно сказано: «Определяем, никакому мужу не одевайтесь в женскую одежду, ни жене в одежду мужу свойственную». И тут же продолжение: «Не носите личин комических, при давлении винограда в точилах не возглашайте гнусного имени Диониса» и так далее. Оказывается, речь идет о так называемых ряженых, а не об обычных одеждах. Все это правило посвящено разным языческим обычаям, проникающим в христианскую среду. Есть еще одно каноническое правило, на этот раз ближе к нашей теме. 13-е правило Гангрского поместного собора гласит: «Аще некая жена ради мнимого подвижничества применит одеяние и вместо обыкновенной женской одежды облечется мужскую, да будет под клятвою». Это правило, как мы видим, обличает не одежду, а мнимое подвижничество, увлекаясь которым женщина перестает быть такой, какой ее создал Бог. Типичная фарисейская черта – буквальное понимание слов, сказанных в духовном смысле. Так в свое время заповедь «Не вари козленка в молоке матери его» из книги «Исход» превратилась в гастрономическую заповедь о невкушении молока и мяса одновременно. Но даже если понять запрет на мужскую одежду для женщины буквально, причем здесь женские брюки, ведь они спроектированы, скроены и пошиты специально для женщин, что это за мужская одежда, которую ни один мужчина под страхом пыток не наденет? Брюки появляются на женщинах уже с начала 20 века, а в 60-х годах, благодаря Иву Сен-Лорану, окончательно становятся женской одеждой. Теперь к ним просто не подходит определение «мужская одежда». Таким образом, мы ясно видим, что о брюках как модели одежды ничего не сказано ни в Ветхом, ни в Новом Заветах. О брюках и вообще об одежде ничего не говорят канонические правила православной церкви. Наконец, сам мир воспринимает женские брюки как женскую одежду. Более того, в церкви были случаи, когда женщины одевали непосредственно мужскую одежду, самую настоящую. Например, святая блаженная Ксения Петербургская или старец Досифей Киевско-Китаевской пустыни, оказавшийся, как говорят, переодетой женщиной, искавшей иноческого подвига и таким образом скрывавшейся от родных. Осуждала ли их церковь? Ведь в обоих случаях можно вспомнить правила Гангрского поместного собора, о котором мы упоминали. Но церковь вместо осуждения, наоборот, признала их святыми, потому что никогда не принимала ни ветхозаветного, ни канонического правил об одежде во внешнем смысле, как требование моды и стиля, но придавала ему духовный смысл. В церковной традиции, как мы видим, оснований для запрета на женские брюки нет. Откуда же такой запрет взялся? Каковы причины его происхождения? Первая причина имеет духовный характер. Фарисейская приверженность к внешнему исполнению заповедей часто играет с людьми злую шутку. Присмотритесь к женщинам, особенно ревностным, соблюдающим запрет на брюки. Насколько они женственны? Внимательно выслеживая всякий факт ношения брюк в храме и обличая его, Такая женщина, как правило, в духовном смысле, давно натянула на себя штаны своего мужа, взяв бразды правления в семье в свои руки, не признавая ничего мнения, кроме своего, даже в церкви. А ведь апостол Павел, кроме внешнего вида, говорит еще кое о чем. «Жены ваши в церквах, да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают дома мужей своих, ибо неприлично жене говорить в церкви». Первое послание Коринфянам, глава 14. И еще. «А учить жене не позволяю, не властвовать над мужем». Брючное искушение – хороший пример того, как внешнее смирение становится поводом для дерзости. Примеров на памяти, к сожалению, немало. Пришлось однажды видеть, как в фойе православного университета молодая смиренная студентка обмолвилась об относительности юбочного обычая. Сама она была одета в юбку. Стоявшая рядом женщина неопределенного возраста буквально впала в бешенство, выкрикивая проклятие брюкам, чем ввела в смущение не только бедную девушку, но и всех присутствующих, включая священников. Другой пример произошел в детском психоневрологическом санатории. На работу устроилась женщина, которую по виду можно было принять за мусульманку. Она всегда носила платок и длинную юбку, потому что была православной. Постепенно она стала требовать себе льгот, объясняя это тем, что вокруг больные дети, и они могут на нее напасть. И, наконец, уволилась, не отказавшись от своих претензий. У кого повернется язык назвать безбожниками подвижников с любовью работающих с болящими детьми, от которых часто брезгливо отворачиваются люди на улице, а иногда бросают даже собственные родители? И как назвать христианкой ту, которая в юбке и платке подала на них в суд? Как тут не вспомнишь, фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Вторая причина более обыденна. Связана она с неприятием пожилыми людьми, не имеющими должного такта и уважения к другому человеку, мирской моды, появившейся в 60-е и 70-е годы. Реакция эта объясняется типичной советской серостью и задавленностью, не терпящей яркости и необычности ни в суждениях, ни в цветах и фасонах одежды. Исчерпывающее доказательство этому – тот факт, что «церковная традиция» в кавычках «неприятие женских брюк» и обязательного ношения платочка существует только в церквях на территории бывшего Советского Союза. В православных церквах других стран они ничего не знают. Одна православная христианка переехала жить в Великобританию и при входе в православный храм по своей традиции одевала платочек. Очень быстро она заметила, что выглядит экстравагантно и невольно приковывает к себе внимание на службе. Чтобы не смущать верующих, она решила платочек больше не надевать. Характерны слова одной современной святой, в кавычках, имени которой не буду называть, чтобы не травмировать ее почитателей. Со скорбью говорила матушка о женщинах и девушках, которые ходят в брюках. Нельзя женщинам надевать мужскую одежду. За это отвечать придется перед Господом. И знайте, женщины, носящие брюки, во время грядущей войны будут призваны в армию, и немногие живыми вернутся. И ты на огороде ходишь в штанах, не делай этого, особо ответишь. Устами этой матушки говорит не святая, а запуганная советская старушка, даже не понимающая, как абсурдно звучат ее слова. Конечно, дело не в брюках и в платочках. Само желание выглядеть верующим, носить какую-то особенную форму, таит в себе большую опасность. Ведь верующим надо быть не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне. Иначе мы соберем сокровища от людей, как дальше говорится в этом евангельском отрывке. Но пригодится ли оно нам? Недаром многие святые избегали благочестивого вида, стараясь выглядеть обычными, а то и совсем никчемными и даже безумными. Стремиться к тому, чтобы выглядеть верующим, это и есть фарисейство, от закваски которого предостерегает Христос. И спор о брюках, платочках, помаде, прическах и других ничего не значащих вещах более всего может навредить человеку, который пришел в церковь, чтобы не выглядеть верующим, а быть им. Напомню, это была публикация с сайта «Киевская Русь» из рубрики «Жизнь в церкви. Можно ли православной женщине носить брюки?» Автор – протоиерей Игорь Савва. На этом я прощаюсь с вами до следующей субботы. Спаси и сохрани вас Господь!